ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы продолжим изучать молитвы царицы Кунти. Это 8 глава первой песни Шримад Бхагаватам. Сегодня мы прочитаем текст 27. Намо кинчана виттая нивритта гуна вриттае атмарамая шантая кайвалья падае намаха. Перевод. О богатство материально нищих, я склоняюсь перед тобой. Ты не имеешь никакого отношения к действиям и реакциям гун материальной природы. Ты черпаешь удовлетворение в себе самом, и потому ты самый умиротворенный, и ты господин монистов. Кто такие монисты? Те, кто верят, что все есть одно. Моно. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живое существо не может жить, ничем не обладая. Следовательно, оно не может быть отреченным в полном смысле этого слова. Оно отрекается от одного, чтобы получить нечто более ценное. Студент жертвует своими детскими привычками, чтобы получить лучшее образование. Слуга уходит с одного места работы, найдя лучшее. Также и преданный отрекается от материального мира не ради отречения как такового, а для того, чтобы получить нечто осязаемое, имеющее духовную ценность. Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Рагунатха Дас Госвами и другие отказались от роскошной мирской жизни и благосостояния, чтобы служить Господу. С материальной точки зрения они были преуспевающими людьми. Эти Госвами занимали посты министров в бенгальском правительстве. А Шрила Рагунатха Дас Госвами был сыном одного из крупных землевладельцев того времени. Но они оставили все, чтобы обрести нечто высшее. У преданных, как правило, нет материальной собственности, но они обладают тайным сокровищем – лотосными стопами Господа. А прогресс в материальном видении, то есть прогресс материальной цивилизации – это камень преткновения на пути духовного прогресса. Материальный прогресс заковывает живое существо в цепи материального тела, что приводит к всевозможным материальным страданиям. Этот материальный прогресс называется анартхой, тем, что нежелательно. Это действительно так. Уделяя внимание этим нежелательным вещам, мы впустую растрачиваем свою энергию, не достигая духовного осознания, самого важного в человеческой жизни. Попытки достичь Луны – еще один пример бессмысленной траты энергии, потому что даже если люди доберутся до Луны, нужно помнить, что комментарии писались в конце 50-х годов, даже если люди доберутся до Луны, проблемы жизни так и останутся нерешенными. Преданных Господа называют акинчана, так как они практически не имеют материальной собственности. Материальная собственность – порождение трех гун материальной природы. Она поглощает духовную энергию, и чем меньше продуктов материальной природы принадлежит нам, тем больше возможности мы получаем для духовного прогресса. Материальная болезнь возникает из-за влечения к материальной природе и желания господствовать над ней. Такое стремление является следствием взаимодействия трех материальных гун, но ни Господь, ни Его преданные не привязаны к этому ложному наслаждению. Поэтому Господа и Его преданных называют Нивритта Гуна Вритти. Верховный Господь – совершенный Нивритта Гуна Вритти, потому что Он никогда не прельщается гунами материальной природы, тогда как живые существа склонны к этому. Некоторые из них попадают в ловушку иллюзорной привлекательности материальной природы. Поскольку Господь принадлежит своим преданным, а преданные, в свою очередь, принадлежат Господу, они, безусловно, трансцендентны гунам материальной природы. Это естественное заключение. Чистые преданные отличаются от тех, чья преданность имеет примеси, то есть тех, кто обращается к Господу, чтобы уменьшить свои страдания, избавиться от нужды, а также тех, кто обращается к Нему из любопытства или под влиянием умозрительного философствования. Чистые преданные и Господь трансцендентно привязаны друг к другу. Что касается остальных, то Господь не может отвечать им взаимностью. Поэтому его называют Атмарамой, находящим удовлетворение в себе самом. Он самоудовлетворен, и он господин всех монистов, ищущих слияние с бытием Господа. Такие монисты сливаются с сиянием личности Бога Брахма Джоти, но преданные принимают участие в трансцендентных играх Господа, которые ни в коем случае нельзя считать материальными. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитамина Бутале Своям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Будалечи Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачари Нини Рвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарини. Еще раз прочитаем текст. Намо Кинчана Виттая Нивритта Гуна Вриттае Атмарамая Шантая Кайвалья Патае Намаха. О богатство материально нищих, я склоняюсь перед тобой. Ты не имеешь никакого отношения к действиям и реакциям гун материальной природы. Ты черпаешь удовлетворение в самом себе, и поэтому ты самый умиротворенный, и ты господин монистов. Итак, мы продолжаем изучать молитвы царицы Кунти. Вспоминаем контекст, что это все происходит в тот момент, когда Кришна собирается уезжать из Хастинапура, из тогдашней столицы Бхараты, нынешней Индии. И он собирается уезжать в свой город Двараку. И, естественно, когда великая личность приезжает или уезжает, его встречают, провожают множество людей. И на проводы Кришны собралось много его преданных последователей, и царица Кунти, которая была матерью пандавов, победивших в этой великой войне Махабхараты, и чье положение было сейчас полностью стабильным, замечательным, которой не на что было жаловаться, она обращается к Кришне вот с этими замечательными молитвами, в которых она выражает свое отношение к материальной природе, раз, и к Богу, два. И здесь она называет его странным именем «богатство нищих». «О богатство нищих» она к ним обращается. Противоречивый термин, потому что какое может быть богатство у нищих? То есть нищие люди по определению бедные люди. Вот. И она говорит, ты богатство нищих. Что имеется в виду? В прошлый раз мы говорили на эту тему, что материальный прогресс включает в себя 4 пункта. Джанма, Ишварья, Шрута, Шрибхир. То есть высокое положение в обществе, богатство, образованность и личная красота. Вот 4 вещи, которые составляют основу материального прогресса. Вот, и люди стремятся к этому. И вывод нашей прошлой лекции был в том, что до тех пор, пока человек опьянен в той или иной степени достижениями этих 4 целей, в всех четырех или любой из них, он называется Мадах Пуман, то есть сумасшедший человек, опьяненный, мада, значит, сумасшедший, мэд, безумный. Вот. И в этом состоянии он не может обратиться к Богу с искренним чувством. Обратиться может, но с искренним чувством не может. Почему? Потому что как раз его неискренность состоит в том, что он хочет усидеть на двух стульях. Ему хочется и материального благополучия, и духовного, тоже какого-то прогресса, что фактически является взаимоисключающим. На каком-то определенном этапе материальная и духовная жизнь могут быть в гармонии, но поскольку есть сила времени, то рано или поздно нам придется пересаживаться на какой-то из двух стульев. То есть, как вот две лодки, если вы одной ногой стоите в одной лодке, а второй ногой в второй лодке, пока они стоят рядом, вы нормально. Если лодки начинают расходиться, вам надо принять убежище либо в одной, либо в другой. Вот. То есть, сила времени – это как раз то, что соединяет вещи, разъединяет вещи, люди встречаются, люди расходятся. Какие-то вещи в нашу жизнь приходят, что-то уходит. Вот. То есть такова сила времени, остановить ее не способен никто. Поэтому мы вечные души, частицы Бога, но у нас есть материальные тела, которые принципиально иной природы, нежели душа. Вот. И сейчас они соединены. И соединены они на несколько десятков лет. Вот. И пока душа в теле, мы совмещаем и духовные, и материальные потребности тела, и потребности души. Но мы знаем, что время неуклонно ведет к тому, что душе придется покидать тело, менять тело на другое. И вопрос, с каким сознанием мы это сделаем. Если живое существо сумело за жизнь развить привязанность к Богу, оно возвращается к Богу, не получая нового физического тела. Если даже духовно развиваясь, живое существо сохранило материальные привязанности, оно опять рождается в материальном теле и продолжает свою духовную жизнь с того момента, на котором закончился его прогресс в предыдущей жизни. Таков закон развития. Вот. И когда Кунти говорит, обращаясь к Кришне, «Ты есть богатство нищих», она имеет в виду, что нищие – это как раз люди, которые, вот если по контексту с предыдущим стихом, уже потеряли интерес вот к этим четырем темам, связанным с материальным прогрессом. Вот. Тогда возникает вопрос, то есть это что, какие-то абсолютно безразличные ко всему люди, либо у них все-таки какой-то интерес есть. И вот Шрила Прабхупада в комментарии эту идею развивает. Он говорит, что у этих людей есть тайное сокровище. И он называет, что за тайное сокровище. То есть внешне у них ничего нет. Все. То есть они уже не преследуют ни одну из четырех целей материального прогресса. Вот. Но у них какое-то внутреннее сокровище. И как раз Кришна это и есть то самое сокровище, которое и называется здесь богатство нищих. Более того, здесь продвигается мысль, что это сокровище как раз является настоящим. В то время как богатства, которые связаны с нашей кармой, по карме приходят, по карме уходят. То есть это транзитные вещи. Ничего из этого мы не можем удержать навечно. Одно из имен богини удачи Лакшми какое? Чанчала. Чанчала означает непостоянное. То есть сегодня она, удача нам, к нам повернулась лицом, завтра удача отвернулась от нас. Вот. И вот что-то было, мы поймали эту, так сказать, синюю птицу за хвост, птицу удачи, а завтра перышко осталось, а птица улетела. Все, удача уже отвернулась от нас. И никто не способен контролировать Лакшми Деви, богиню удачи, кроме Вишну, того, кому она принадлежит. Потому что одно из имен Вишну – Шри Дхара. Буквально тот, кто держит на коленях вот эту Шри. Шри – это богиня удачи, он ее Дхара держит. Вот по отношению к нему она всегда верна. По отношению к остальным она не обязана быть какой-то верной или постоянной. Вот. Поэтому вся та удача, которая может приходить к живому существу в этом материальном мире, мы должны понимать, это дело временное. Как страдания временные, так и наслаждения тоже временные. То есть это просто природа материального мира, изменить ее нельзя, оспарить эту тему невозможно. Вот. Если вы пришли на пляж, вы не можете возмущаться, что повсюду песок. Потому что пляж так устроен, что повсюду песок, вот и все. Да? Вот если вы пришли в материальный мир, вы не можете возмущаться по поводу того, что здесь страдания и наслаждения смешаны вместе. как приводится пример, сладкий рис с песком. Сладкий рис вкусный, но если там песок, есть его невозможно. Вы едите и плюетесь, едите и плюетесь, потому что сладкий рис, сладкий вкус вас привлекает, но из-за обилия песка вы же не будете песок глотать. Поэтому вы там пытаетесь отделить одно от другого, и получается вот такая вот странная еда, что вроде как вы пытаетесь есть, и в то же время плеваться постоянно приходится, потому что песок мешает. Вот это называется материальное счастье, когда какие-то вкусы материальные к нам приходят, но они с этим песочком все смешаны, да? Вот. Или говорят, да что такое вообще, что за жизнь, да? Непонятная какая-то, странная. Хотим наслаждения, а получаем в самом лучшем варианте вот такой вот сладкий рис с песком. В самом лучшем варианте. Вот. То есть такого, чтобы все было безоблачное, ну это... Небо бывает безоблачное какое-то короткое время, но потом откуда-то непонятно появляются облака, и все меняется, погода меняется. Вот. То есть, когда здесь речь идет о этом богатстве нищих, о внутреннем богатстве, вот это то, что не подвержено влиянию силы времени, то есть вечные вещи, то есть соответствует природе души. Душа вечная, вечная душа и вечное счастье. Вот это хорошая совместимость. Когда вечная душа предлагает временное счастье, ну что это такое? Ну, то есть это означает, что вы что-то получили, потом потеряли. Когда получили, вы радуетесь, когда теряете, что вы делаете? Вы огорчаетесь. Вот это вот вкус материальной жизни. Поэтому до тех пор, пока у человека есть какие-то иллюзии, что вот эти вот четыре вещи, четыре пункта материального прогресса сделают его счастливым, до той поры человек может быть преданным Бога, но не чистым преданным. И в конце комментария Шрила Прабхупада проводит различия. Он говорит, есть люди, которые поклоняются Богу, и даже испытывают какие-то позитивные чувства, но при этом они не являются чистыми преданными Бога, потому что у них вот эти вот четыре вещи, они как-то по-прежнему морочат им голову, как-то отвлекают их, и из-за этих вот примесей их любовь к Богу, их преданность, она не является чистой. И поэтому говорится, что Кришна на таких людей пока не реагирует, он говорит, не отвечает им. Потому что на что отвечать-то, собственно говоря? Они же просят у него не любви и преданности, они просят у него каких-то материальных вещей. Поэтому, конечно, не реагируют. Почему? А для этого полубоги есть. Вон к ним обращайтесь, пожалуйста. Они вам выдадут, что хотите со склада вашей кармы, если заработали. А нет, ну терпите, ну переосмысливайте, ну думайте, как подумайте, о чем, почему так получается. Да? Вот. То есть Кришна начинает активно реагировать, когда человек уже становится на путь не просто какой-то веры, а на путь чистого преданного служения, в котором нет примеси вот этих вот четырех вещей, которые мы изучали подробно в прошлый раз. То есть мы видим, что не дешевая эта вещь, что стать чистым преданным, это означает избавиться полностью от всех иллюзий. А достаточно сложно быть свободным от всех иллюзий, пока мы находимся в царстве иллюзий. Вот нам постоянно что-то показывают, привлекают наше внимание, реклама хорошо работает. Вот, как говорил, так сказать, юморист советских времен, Аркадий Райкин, как можно быть свободным от влияния улицы, когда вокруг сплошные улицы. Вот, то есть как можем быть свободным от влияния майи, когда мы находимся в мире майи, иллюзорной энергии. Поэтому здесь всегда на службе преданного должно быть это вот духовное знание, которое показывает ему, позволяет ему отличать реальность от иллюзии. Во что вкладывать свои усилия, свое время, во что не вкладывать. Потому что вложения могут обернуться прибылью, а могут обернуться и потерями. И так, если мы вкладываем свою энергию в материальную энергию, это как вода в песок, она уходит и все безвозвратно. Из материальной природы ничего невозможно получить, кроме чувства разочарованности. Вот. Но когда живое существо вкладывает свое время, свои эмоции, свой разум, свои усилия в духовную сферу, вот теперь все это приумножается. Потому что духовная энергия, она обладает тенденцией расширяться. В то время как материальная энергия, она обладает тенденцией как раз сужаться. Потому что она находится в процессе времени. Время означает, что все развивается, какое-то время поддерживается, и потом неизбежно приходит к разрушению. Начали за здравие, закончили за упокой. Это общий закон материального мира. Вот. Поэтому благодаря этому закону энтропии, то есть возрастания хаоса и разрушению материальной природы, вот, здесь все в конце концов рано или поздно разрушается. В то время как духовная энергия обладает природой света. А природа света какова? Луч расширяется. Луч имеет тенденцию к расширению. Вот такова как раз природа духовной энергии. Вот. Поэтому, когда речь идет о том, куда мы тратим, вкладываем свою энергию, то душа по логике вещей должна вкладываться в духовную сферу. Итак, что это за сокровище такое? Здесь Кришна называет таким интересным именем, как Атмарама. Атмарама, атма означает внутренний или душа, духовная природа, атма. А рама означает счастливый, удовлетворенный. Атмарама означает счастливый или удовлетворенный внутренней духовной энергии. Шрила Прабхупада приводит хорошее сравнение в комментарии. Он говорит, что никто из нас полностью не является независимым, мы просто меняем одну форму зависимости на другую. Говорит, вот сначала ребенок живет с родителями дома, там какие-то игры, приятное времяпрепровождение, но потом, когда наступает время получать образование, он уже должен покинуть все это уютное гнездышко, следовать какой-то определенной дисциплине, учиться, делать уроки, сдавать экзамены и все прочее. То есть он приносит жертву свое вот это вот беззаботное детство ради получения образования, да, он становится на путь определенной дисциплины, какого-то, так сказать, какой-то жертвы, он должен чем-то жертвовать ради этого, и в конце концов он становится образованным человеком, который способен выполнять какую-то там квалифицированную работу, на которую он был не способен в своем детстве, да. То есть это пример, который показывает, что человек, мы как бы переходим все время из одной формы зависимости к другой форме зависимости. Вот. Здесь нету в материальном мире какой-то полной свободы. Если, допустим, какая-нибудь муха или бабочка залетели к вам в квартиру, все, или там в какую-то маленькую, какую-то, так сказать, емкость, да, то есть они там чувствуют себя несвободными. Но когда она вылетела через окно, все, она свободна. Только кажется, что она свободна. Границы немножко расширились. Да, теперь стен не видно, но это не обозначает, что их нет совсем. Есть высоты или глубины, куда эта бабочка или насекомое залетать не может. Все время какие-то параметры есть. Свобода всегда ограничена. Вот, поэтому мы просто из меньшей свободы в большую свободу. Но эта большая свобода тоже не является бесконечной. Вот, поэтому в материальном мире мы просто меняем разные обстоятельства. Вот иногда нам хочется побольше простора, мы выходим на открытые пространства, иногда нас пугают эти просторы, мы хотим наоборот, чтобы, так сказать, родные стены нас окружали. Вот, и вот когда я вижу родные стены, это мне радостно. Но если стены будут слишком узкие, как в тюремной камере, они мне уже не нравятся. Мне уже хочется раздвинуться, да, мне хочется горизонта, мне хочется простора определенного. То есть живое существо меняет всякие разные обстоятельства этой материальной жизни, но оно всегда остается зависимым. Всегда. Вот. И возникает, когда мы принимаем духовную жизнь, возникает естественный вопрос. В этом мире мы всегда зависимы от материи, а в духовной жизни мы от чего зависим? Потому что материя сама по себе является энергией Бога, она представляет собой некое временное убежище. Это как цыпленок, когда он же не сразу рождается, он сначала появляется в скорлупе, в яйце. Это яйцо является его временным прибежищем. То есть, пока он там находится, он проходит период определенного развития. Но когда он достигает определенного уровня развития, то самое яйцо, которое было его надежной защитой, становится уже помехой для него. И что он должен сделать? Он должен своим клювиком пробить скорлупу. О, оказывается, там целый мир вообще за границей этой скорлупы. Вот точно так же материальный мир – это тоже яйцо. На санскрите вселенная называется анда, анда или брахманда, яйцо брахмы буквально. Вот, то есть яйцо, которое создал брахма, творец этого материального мира. И до какой-то до поры до времени нам кажется, что это очень уютный дом. Вот, как до поры до времени цыпленку вполне комфортно в яйце. Но в какой-то момент он начинает расти, ему становится тесно в этом яйце. Он своими крыльями начинает раздвигать его, своим клювом начинает долбить. И оказывается, что он в другом мире вообще находится. А он даже и не знал, что этот мир какой-то за пределами яйца существует. Точно так же мы находимся внутри этой вселенной, и кажется, что хорошо. Хотя, конечно, у материалистов свои представления. Они не считают, что вселенная имеет границы, хотя само по себе слово «вселенная» означает, что мы вселены откуда-то, а вселяют обычно в какую-то замкнутую сферу. Ну, Люди обычно не слышат слов, тем более не думают о их смыслах. Вот, поэтому им кажется, что Вселенная – это вообще открытые пространства, бесконечности. Нет, 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 к счастью, нет. Вот, а Вселенная – это вот есть как раз такие вот закрытые яйца, их много, этих Вселенных. Вот, и мы тут как вот эти вот птенчики, которым до поры до времени здесь комфортно. А через какое-то время мы начинаем понимать, что в этом материальном мире действует цикличное время, повторяется одно и то же – рождение, болезни, старость, смерть, попытки стать счастливым, сила времени разрушает все эти попытки, в конце концов мы получаем новый шанс, и опять, и опять, и опять. Все циклично происходит в этой замкнутой цикличной сфере. Вот. И богатство нищих означает, что человек получил по невероятной милости свыше вот это вот чувство в сердце, что есть что-то настоящее, настоящая ценность у живого существа, настоящие отношения, все то, что не подвергается цикличности, не подвергается уничтожению, вот это и есть настоящее богатство. То есть вся духовная жизнь именно об этом. Чтобы не просто там молиться Богу, и чтобы Он исполнил наши материальные желания, и чтобы мы тут были счастливы в этом материальном мире, не об этом религия. Настоящий религиозный духовный процесс, он как раз о том, чтобы выйти из материального мира. Потому что даже если мы обретем здесь самое лучшее привилегированное положение, если мы станем даже Брахмой, что в принципе тоже возможно, стать творцом этого мира, вот, потому что Брахма это не Бог, это просто живое существо, которое своим благочестием, своими благими деяниями заслужила пост Творца в этом мире. Да? Вот. Это опять же не Бог по ведической концепции. Даже его положение, оно длится сколько? Брахма живет чрезвычайно долго, но говорится, что жизнь Вселенной, жизнь Брахмы – это лишь пауза между вдохом и выдохом. Махавишну – это великий Вишну, который выдыхает из своего тела, из пор своего тела эти Вселенные. Вот, самая долгая жизнь внутри материального мира, 311 триллионов 40 миллиардов лет, это всего лишь пауза между выдохом Махавишну, когда он выдохнул, Вселенная создана, потом он делает вдох, проходят эти самые миллиарды и триллионы лет, он делает вдох, и опять Вселенная скручивается в точку и уходит опять в его тело. Вот с его позиции самая долгая жизнь в этом материальном мире – это лишь пауза между вдохом и выдохом. Это вопрос относительности восприятия. Но когда мы находимся внутри Вселенной, 311 триллионов 40 миллиардов лет, ну о чем еще можно мечтать? Это всего лишь пауза между вдохом и выдохом. Поэтому, когда мы находимся внутри, восприятие одно. Когда мы выходим изнутри этой Вселенной, все другое. В таком тексте, как Брихат Бхагаватамрита, описывается, что когда живое существо выходит за пределы материальной Вселенной, оно видит, что Вселенная – это просто маленькие пузырьки, плавающие на поверхности океана причин. А когда мы находимся внутри Вселенной, это бесконечные пространства. Видите, как меняется масштабность восприятия в зависимости от того, находимся мы внутри этой иллюзии или выходим за пределы этой иллюзии. Если вам сказать, если вы увидели какую-нибудь там, знаете, вот лягушки эту икру мечет на болоте, там где-то такие прямо аж кластеры этой икры, да, и вот это там на воде где-то плавает. Представьте себе, что каждая вот эта вот икринка – это Вселенная. И там находятся внутри живые существа, которые считают, что их мир безграничен. А вы смотрите и задумываете, господи, в болоте в каком-то плавает, там просто, да, вот, то есть и понятия вообще не имеют о том, что какой-то высший мир. Вот так же меняется представление живого существа, когда оно находится внутри этой Вселенной, и когда оно выходит за пределы этой Вселенной. Вот это вот чувство свободы, которое оно получает, и самое главное, оно получает вот это вот вечные отношения с Кришной, которые сейчас не проявлены, они не видны, и поэтому они называются вот таким вот тайным богатством нищих, непонятно, что это такое, да. И когда живое существо, вот это богатство, реализует в своей жизни, то есть активирует, да, вот у вас есть там, допустим, какая-нибудь там карта банковская, деньги, но она не активирована или заблокирована, То есть вы знаете, что там что-то есть, но доступа нет, потому что банк по причинам каким-то там нарушения чего-то раз и заблокировал. И так у вас есть богатство и нет одновременно, потому что оно есть, а доступа нет. А потом вы нам звоните и говорите, там, в чем проблема, да, они говорят, да, проблем нет, раз и разблокировали, да. И все ваши богатства раз вдруг оказались у вас, так сказать, пожалуйста, пользуйтесь, да, тратите, что хотите. Вот точно так же Бог в сердце живого существа уже есть, но доступ к нему что? Заблокирован. По какой причине заблокирован? Потому что живое существо нарушает божественные законы. Вот. То есть, и поэтому оно попадает из сферы духовной реальности в сферу материальной реальности. И здесь наше счастье целиком и полностью зависит от того, как мы с этим миром общаемся. Поэтому людям так важно в этом мире утвердиться, занять какое-то положение и наладить процесс, чтобы из этого мира нам поступали какие-то определенные ресурсы. И вот теперь, если я как-то хорошо расположился, хорошее место, тепло, светло, мухи не кусают, да, какие-то денежные потоки регулярно затекают в мои карманы, вот я думаю, я прекрасно устроился. Ну, а то, что все пройдет, ну, что поделаешь, у всех все проходит. Но пока что до поры до времени вот я хорошо устроился. То есть, зависимость от материальной природы искажает сознание живого существа, и он думает, а какой еще тип счастья может быть? Ну, какой? Вот только материальные ресурсы и все. И нужно уметь общаться с сильными мира сего, не нарушать законов, чтобы мою карту не заблокировали. Вот точно по той же самой аналогии, нужно понять, что в этом все, что происходит в этом материальном мире, это просто искаженные тремя гунами попытки имитировать все те же самые процессы, которые происходят в духовной реальности. Вот, и поэтому богатство-то у живого существа есть, все есть, но доступа к нему нет. Потому что отношения у нас с источником этих богатств весьма странные, неправильно сформированные в этом материальном мире. Духовное знание, духовный процесс – это как раз процесс, который восстанавливает все эти вещи, восстанавливает доступ к нашему внутреннему аккаунту, ко всем этим нашим внутренним ресурсам. Живое существо не является нищим существом, но частица Бога. Бог самый богатый. Поэтому все, любое живое существо имеет доступ к богатствам своего отца. Это не проблема. Потому что изначальное отношение – отношение любви. Вот когда любви нет, все. Теперь уже включается в дело законы и правила. Любовь выше всех правил и законов. Но когда любви нет, законы и правила выходят на первое место. Теперь они регулируют отношения. Поэтому духовная жизнь начинается не с какой-то там спонтанной любви, о, я люблю Бога, вот, а начинается с того, что мы какие-то вещи принимаем, какие-то вещи мы отвергаем из своей жизни, вот потому что так устроена материальная природа. Вы не можете есть все подряд и быть здоровым, такого не бывает. Потому что какие-то продукты совместимы, какие-то продукты несовместимы. Конечно, по молодости, по дуре там бывает так, что человек очень силен, и в него, как говорится, все идет как в какую-то прорву, и вроде как без последствий. Но это лишь короткое время. А через какое-то время становится ясно, что это несовместимо с тем, а это несовместимо с этим. Вот, и приходится выбирать, какую-то уже человек строит диету согласно своей конституции и прочим разным вещам. Вот, то есть невозможно быть всеядным и полностью здоровым. Вот, потому что даже животные в этом плане разборчивы, они нюхают, они не все подряд едят, они нюхают, смотрят, какая природа пищи, и что-то они не будут есть, даже они определяют, потому что параматма им подсказывает, это не ешь, это не твоя пища. Как Прабхупада говорил, что если вы предложите тигру, ну, скажем, стать вегетарианцем, он понюхает там это яблоко или банан, но он это все есть не будет, потому что это не его пища. Он от природы хищник, понимаете? Он говорит, даже животные в этом плане более разборчивы, чем люди. Вот. Поэтому вот эта вот наша зависимость от материальной природы, вот, она держит нас. То есть мы не представляем себе какого-то счастья, какой-то жизни вне контакта с этой материальной природой. А вот эти вот люди, которых здесь называют кунти, она их называет материально нищими, но духовно богатыми, вот эти люди уже понимают. Они уже понимают все эти вещи. Вот. И так они называются атмарамами. Кришна атмарама и они атмарама. То есть атмарама – это тот, кто нашел счастье внутри и, соответственно, стал независим от материальной природы. Потому что здесь очень четко Кунти увязывает два понятия. Она говорит, атмарама я шантая. И Прабхупада переводит, что ты черпаешь удовлетворение в себе самом, и потому ты самый умиротворенный. То есть она ставит знак равно между вот этой вот способностью быть внутренне удовлетворенным и спокойным. Потому что что делает людей беспокойными? Какая у них причина для беспокойства? Нарушенные какие-то контакты с материальным миром. Кто-то меня не слушается или не получается наслаждаться, как я хочу, мои планы рухнули или еще что-то такое. Или какие-то страхи я испытываю по поводу того, что я что-то потеряю или что-то не получу там, и так далее. Вот, то есть вот это все является факторами, которые вызывают внутреннее беспокойство. Мира нет. Я не чувствую себя защищенным. Столько опасностей, столько всего непонятного в этом мире происходит для меня. Вот, поэтому умиротворения нет. А вот это вот состояние атмарама, когда живое существо научилось черпать удовлетворение в атме, в духовной природе. Атма – это и душа, и Бог одновременно. И тот, и другой называется атмой. То есть душа просто – это индивидуальная атма, а Бог – это параматма, высшее существо, высшая атма. Но так или иначе, они принадлежат к одной природе, духовной природе. И вот когда живое существо получает доступ к этому счастью, к этому богатству, вот теперь его зависимость от материальной и внешней природы уменьшается. Конечно, пока у нас есть тело, мы дышим, да, мы пьем воду, мы едим пищу. Это все ресурсы, которые из внешнего мира поступают. Без этого невозможно. Но в вопросах внутреннего удовлетворения человек уже становится менее зависим от материального мира. И это уже, можно сказать, половина дела. Это уже почти победа. То есть, когда живое существо поняло, что внутри есть нечто, есть какой-то источник, понимаете, вот этого счастья, что не обязательно ради счастья бросать, так сказать, все и уходить куда-то там далеко, вот за горизонт, и там искать счастье в каких-то там далеких землях и так далее. Это идея материального мира, которая основывается на концепции, что на другой стороне трава всегда зеленее. Поэтому давай, сегодня я там читал какую-то статью, что ну все, жизнь стала невозможной, нужно срочно переезжать. Куда? Ну понятно куда, куда подальше. Чили, Аргентина, еще куда-нибудь, вот там же, вот там же, вот там рай, понимаете, вот там. А здесь, здесь не может быть ничего такого. Популярные очень идеи, куда правильно нужно переехать, где счастье нас ожидает, понимаете. Потому что там океан, там горы, там хорошо, вот там нет никаких соседей, вообще не с кем воевать, вы от всех отделены этими высокими горами, все хорошо, вы защищены. Но, правда, там сейсмичность бывает так, трясет, что все уничтожает, но это мелочи. То есть люди так думают, понимаете, что куда-то нужно, что счастье, оно где-то там вот за далекими горами находится, вот так надо счастье где-то искать, да. А то, что оно находится прямо вот здесь, на расстоянии вытянутой руки, эта идея, кажется, человеку, ну, она по меньшей мере не романтичной. Потому что, когда вы куда-то уезжаете далеко, это романтика, понимаете? Вы в поиске, в ожидании, в предвкушении. А дома, ну какая романтика? Ничего тут романтичного нету, как кажется, живому существу. Но интересно, в 7-й песне Шримад-Бхагаватам Прохлада Махарадж рассуждает. Он говорит, как только живое существо пытается делать какие-то шаги навстречу своему материальному счастью, начинается его несчастье. Вот потому что в действительности за счастьем ходить никуда не надо, потому что ананда или счастье – это уже часть души, это уже часть нашей природы. И для ее реализации много энергии тратить нет никакой нужды, понимаете? Вот это все уже философии, порожденные материальным миром, материальной природой, что за счастье нужно бороться, что счастье нужно там где-то далеко искать и так далее. Все это все романтики всякие разные, так сказать, невежественные люди понапридумывали все эти вещи, что не может быть счастья без борьбы там, или еще что-нибудь. Вот в борьбе обретешь ты счастье свое. Вот такие вот лозунги этого материального мира. Но когда мы изучаем священные писания, другая абсолютная картина перед нами выясняется, что, в общем-то, Все уже есть. То есть живое существо ищет счастье, а по одной простой причине, что оно его потеряло. Вы не можете искать то, что вы не теряли. Если видите человека, который озабоченно что-то ищет, то значит четкое осознание. У меня что-то было, и куда-то оно поделалось. Ключи потерял или еще что-нибудь я потерял. Вот. То есть вы четко ищете только то, что вы потеряли. Если живые существа ищут счастье, это означает, что они его потеряли. И, как правило, потеряли где-то рядом, понимаете? Где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. То есть не обязательно, вы не можете, так сказать, потерять свое счастье в какой-нибудь там стране, в которой вы никогда не были. То есть где что-то потеряли, значит, где-то вот рядом оно находится все. Вот. И в Шримад-Бхагава там есть хороший тоже пример, аналогия мускусного оленя. У них, значит, у этого оленя железа на брюхе, которая в период их вот этого повышенной, так сказать, активности, там, когда у них брачный период идет, она начинает активно вырабатывать этот вот мускус, вот, который используют в парфюмерии, очень сильный такой концентрированный запах. Вот, и олень чувствует этот запах, и он не понимает, откуда он, поскольку это на его собственном брюхе. Он думает, где-то из какого-то другого источника этот запах. И вот он бегает по лесу, ищет этот, где же этот источник, и никак не может понять. Потому что это из его собственного тела, в своем собственном теле выделяется этот мускус. Вот точно так же живое существо чувствует, что, ну, где-то должно быть счастье. Потому что как у него это мускусная железа, это часть его тела, точно так же и счастье уже внутри нас. И каждый чувствует, что где-то вот оно должно быть. Но невежество, майя, иллюзия повергает нас в какие-то очень долгие, опасные, рискованные путешествия, в эту какую-то борьбу за счастьем, в надежду, что счастье ждет нас где-то там за далекими горами. Да? Вот, в то время как источник счастья находится внутри нас самих. И вот это то, о чем здесь Кунти говорит, что Бог, Атмарама, он удовлетворен в себе с духовной энергией, поэтому он всегда шанти, то есть он всегда умиротворенный. И точно так же живое существо может в этом смысле уподобиться ему, но не независимо от него, не отдельно от него, а вместе с ним, в связи с ним. И вот эта вот связь души и Бога как раз и называется бхакти, то есть преданность. А это означает правильное отношение. Правильное отношение из идеи полного отрицания Бога, атеизм, да, до идеи принятия, что может быть там какой-то Бог и есть, какие-то, может быть, имперсональные, безличные представления о Боге, потом постепенно идут какие-то уже личностные концепции Бог-Отец. Но если Бог-Отец, значит, он по отношению к кому-то муж, по идее, если он кому-то отец, да, вот, и возможно, что он даже брат, сын и так далее, какие-то у него роли. Почему? Кто сказал, что его роль ограничена исключительно ролью отца? Как мы можем ограничить Бога? Если обычный, один человек может выступать в куче ролей, я могу быть отцом, сыном, братом, мужем и так далее. Это обычный человек может сразу несколько ролей выполнять. Господин, слуга по отношению к одному, одно по отношению к другому. Почему Бог может быть только отцом? Кто имеет право отрицать или не давать ему других типов отношений? Если даже обычный человек способен играть одновременно несколько ролей, испытывать разные вкусы отношений, вот один вкус отношений с матерью или отцом, другой вкус отношений с собственными детьми, третий вкус отношений с друзьями, с начальниками, подчиненными, с женой, с мужем, с возлюбленным. Это же все один человек способен пережить такие вот разные вкусы. И все это называется любовь. Но разные типы любви. Абсолютно разные типы любви. Почему Бог не может быть вот таким многофункциональным, если обычный человек может? Вот, поэтому мы полностью на корню отрицаем вот эту вот идею, что Бог только Отец. Никто не может ограничить Бога. Бог Ананта, бесконечный, безграничный. Вот, и все наши роли временные, вот, это лишь отражение Его ролей, поскольку Он наслаждается, высшие наслаждающиеся наслаждаются чем? Разнообразием. Как можно наслаждаться все время одним и тем же, одной какой-то ролью? Разнообразие – мать наслаждения. Пословица такая есть, да? Вот и поэтому Бог, будучи высшим наслаждающимся, наслаждается всеми разнообразными типами отношений. Вот. И бхакти означает, что мы становимся вот на этот путь. На этот путь. Мы поняли, что попытки получать счастье из материальной природы – это тупик. Ну, то есть достаточно быстро можно понять, что это тупик, хотя многим особо одаренным на это много жизни уходит, и поэтому много-много времени уходит. Но ничего, главное, чтобы в конце концов мы к этому выводу пришли, что материальная природа ни при каких раскладах не может дать удовлетворение живому существу. Только какие-то вот, ну, как это называется в песне Бхактивинода Тхакура, чапала сукха. Сукха означает счастье, чапала означает вот такое вот нестабильное, говорится, что это как вы можете удовлетворить жажду капли росы. Что вам эта росинка на языке? Вот вы попробовали, ну да, влага, но вы не можете напиться капли росы. Вот такой природой обладает чапала сукха, материальное счастье, вот такое мерцающее. Оно просто дурит нам голову обещаниями. Вот самое главное – это обещать. Обещать и надеяться, и предвкушать. И вот в этом обещании, в надеждах, в предвкушении живое существо живет в материальном мире, и в конце концов все эти иллюзии рассеиваются, и остается только горечь, разочарование. Вот. В то время как духовная жизнь характеризуется другими вкусами. Другими вкусами. Вот. И поэтому здесь царица Кунти, как человек, который уже вот так в своей жизни поменяла полностью систему ценностей и живет именно эмоционально, живет этими отношениями, этой связью с Кришной, она стоит, опасаясь, что он сейчас уедет на долгий срок, и вот эти все молитвы, она делится своим пониманием, публично делится, да, мы теперь все эти вещи изучаем и понимаем, насколько она глубоко реализованный и духовно богатый человек, что вот эти все вещи идут от нее к нам, да. Вот, поэтому ее молитвы попадают в Шримад Бхагаватам, и мы изучаем их для того, чтобы понять, что такое дух преданного служения, какова природа бхакти, да, какова природа Кришны. Вот. И с течением времени, по мере того, как мы пытаемся проникнуть вот в эти вещи, бхакти поселяется в нашем сердце также. То есть, как вирусная инфекция передается, распространяется, точно так же бхакти распространяется, когда мы общаемся с людьми, обладающими уже развитой, реализованной природой бхакти. Этот дух, он переходит из их сердец в наше сердце, а бхакти передается из сердца в сердце. Знание помогает, знание дает правильные настройки нам. Вот. Но бхакти само по себе передается из сердца в сердце, когда мы настраиваемся на вот этот вот дух служения и слушания, слушания в служении. И вот когда мы внимаем вот таким великим душам, как Кунти, потом молитва царицы Кунти закончится, что начнется? Девятая глава молитвы Бишмадева. Вот, то есть один, другое, они с разным пониманием, с разным жизненным опытом делятся вот этими всякими своими откровениями. Вот, и таким образом через процесс шраванам, слушанием, смаранам, это медитация, осмысление, памятование, попытка проникнуть внутрь. Вот таким образом наши собственные бхакти раскрываются, потому что эти все вещи уже есть внутри нас. Харе Кришна. Вопросы какие-то есть? Да.
Хари Кришна. Вопрос. Получается, вот на прошлой лекции вы говорили про четыре цели, да, которые уводят живое существо от Кришны, ну, которые мешают ему. А вот есть истории, где такие святые цари, там, например, да, они имели положение, богатство и красоту. Как вот они могут, как бы не, как вот вот эти вот все вещи не отдаляют их от Господа?
Никто не против высокого положения, красоты, образованности или богатства, потому что все эти вещи, они без сомнения являются достижениями, но они могут помогать человеку служить Богу. Однако же, когда живое существо использует четыре вещи для собственного независимого наслаждения, вот тогда они становятся анардхами. То есть никто не против красоты. Что плохого в красоте? Ничего, если мы понимаем, что красота – это дар Божий, богатство – дар Божий и так далее, и образованность, знания, и статус, известность – это все вещи, которые Богом даны. То есть, но когда они, человек в смирении, принимает это все как божественный дар, но это не является целью, это является просто формой служения. Это просто вещи, которые заслужил человек, и наслаждаться ими не является греховным, если все это добыто или получено естественным образом. Об этом прямо говорится в первой мантре Ишупанишад. Ишавасьям идам сарвам яткинча джагатьям джагат тена тяктена бунжидха магридха кася свидханам. Все живое и неживое в этом мире принадлежит Верховному Господу и управляется им. И каждое живое существо получает, может наслаждаться той долей, которая выделяется ему Верховным Господом, не посягая на остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. В следующей мантре говорится, что поступая так, человек может прожить сотни лет, и эта деятельность не связывает его с законом кармы. Второй стих Ишупанишад. Вот. То есть эти вещи, они не являются проблемой, если мы связываем все это с Кришной, понимаем, что мы получили свою известность, красоту, образованность, богатство от Него. И раз мы получили это от Него, значит, мы в служении Ему все это используем. Это не является проблемой. Но когда я забываю об истоках этих всех вещей и думаю, это я знатный, это я красивый, умный, богатый, то есть нарушается связь с Богом. Все, вот теперь эти вещи становятся анардхами, понимаете? И те примеры, которые привели, что там, да, знатные, красивые, умные, богатые люди, преданные могут быть, это не является проблемой, потому что это все не является и главной ценностью. Те же пандавы были по положению высокие, они все были сыновьями полубогов, вот, и знатное положение в обществе занимали, и красивые, и мудрые, и богатые, все, но... Как только Кришна ушел из этого мира, есть также глава называется, 15 глава, по-моему, да, это своевременный уход пандавов. Почему они ушли? Они не были стариками дряхлыми, беззубыми, понимаете? Они были вполне себе еще дееспособными людьми. Да? Вот, но они ушли из этого мира. Почему? Потому что Кришна ушел, больше им нечего здесь делать, понимаете? Вот и все. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что у них все эти достояния были, эти достояния не были для них самоцелью. И поэтому они так легко от всего этого отказались, потому что их цель была Кришна. Пожалуйста. С микрофон.
Хотела спросить, могла ли царица Кунти иметь в виду, когда она сказала, что Кришна – богатство нищих, в том смысле, что вот, нищие обращаются же, бедные, да, которые нуждаются в богатстве. То есть, как немножко другой момент этого понятия богатства нищих. Обращаются постоянно к Кришне и думают о том, чтобы получить это богатство. И поэтому она так сказала, что Кришна – богатство нищих. Ну, что как раз они хотят богатства, поэтому они постоянно медитируют на него. То есть не потому, что он всегда с ними, им ничего не надо, а как бы в обратном смысле. Что они, наоборот, всегда хотят. Нищие хотят стать богаче, и поэтому всегда помнят о нем и медитируют.
Нищие хотят стать
богаче? Да,
разбогатеть, в смысле, в духовном плане?
Нет, наоборот,
в материальном плане?
Да, поэтому всегда помнят о нем. То есть в таком смысле.
Ну, я бы не сказал, что нищие всегда помнят о нем. Они помнят о нем только в том случае, если они сукрити, благочестивые. Вот и поэтому, когда Кришна описывает четыре категории людей, которые обращаются к Богу, он говорит, что если они сукрити, то даже если они ищут богатств, они будут обращаться ко мне. Но если они душкрити, они будут искать богатство преступным путем, они не будут к Богу обращаться. Понимаете, это просто будут какие-то бандиты, и все. Они тоже будут за деньгами охотиться, им нужно богатство, но поскольку они душкрити, греховные люди, они не будут к Богу обращаться. Они будут там своими бандитскими способами получать богатство.
То есть не все нищие обращаются к Кришне за богатством. То есть не все.
Не все, только благочестивые. А если они душкрити, неблагочестивые, греховные, они будут получать богатство, ну, такими способами, как им подсказывает их мирской ум. Еще какие-то вопросы? Вот, Ишана права. За счет чего монисты, которые тоже от Марамы, отрекаются от материального мира?
Они могут искренне к Богу обратиться, если они считают, что...
Они испытывают, без сомнения, более высокий вкус, который называется брахмананда. То есть это блаженство от осознания себя брахманом, частицей вечности. То есть разные типы блаженства. Есть брахмананда... Это когда живое существо осознало свою эту вечную духовную природу, отличие от тела, оно испытывает несравненный ни с чем вкус. Он выше всех вкусов материального мира. Это брахмананда. Вкус освобождения, вкус вот этой вот вечности. Да? Этот же вкус вечности также Кришна называет, упоминает 13 глава, 13 стих Бхагавад-гиты. Он говорит, а теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечности, брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами всех материальных причин и следствий. Бхагавад-гита 13.13. То есть там прямо говорится тоже об этом вкусе вечности. И это еще не вкус преданности. Это как раз и есть та самая брахмананда. Вот. А есть премананда. Премананда – это блаженство любви. Это уже блаженство от отношений. Вот, поэтому так называемые монисты, опять этот моно, да, или единый, означает, что они понимают свое единство с Богом, но они не понимают своего отличия от Бога. Поэтому они не видят никакой причины служить Ему, потому что они думают, что я и есть Он. Мне просто нужно понять, что я есть Он. Поэтому они медитируют на всякие афоризмы, типа там «та-тва-маси», «ты есть то», то есть что ты, ну или я, да, есть то самое высшее. Он мне говорит, нет никаких проблем, я Бог, я просто пока забыл, что я Бог, понимаете? Бог забыл, что он Бог, амнезия Бога посетила. Вот они говорят, надо вот вспомнить, что я Бог, и все, все, как бы все эти вот ментальные скрепы, они все распадаются, я просто сливаюсь с ним, все хорошо. И Кришна позволяет этому случиться. Он позволяет случиться многим разным вещам. Вот. И это и называется состояние брахмананды. Состояние блаженства, понимания своего единства с Богом. А премананда – это блаженство от понимания того, что мы с Богом едины по природе, но мы сохраняем индивидуальные отличия, поэтому между нами могут быть отношения. Понимаете? Когда капля воды сливается, если капнуть из пипетки каплю воды куда-нибудь там в океан, или все, она сольется, отношений нет, она просто растворится. Вот, но какая-нибудь рыбка, если вы кидаете ее в океан, она не капля, она тоже в океане, кажется, там где-то она исчезла, да, но она с океаном не слилась, у нее с океаном отношения есть. Вот, поэтому рыба, она и едина с океаном, и отличная от океана, а вот капля воды, она только едина с океаном, она от него ничем не отличается, понимаете? Вот, поэтому это тонкости аналогии. Вот, и брахмананда – это вот капелька сливается с океаном, понимаете? Но это тоже, видимо, приятно, потому что она чувствует свою безграничность, расширяется сознание. Вот. Но блаженство отношений еще более высоко. Вот. Поэтому монисты, те, кто подчеркивают только аспект своего единства с Богом, они без сомнения испытывают высокий вкус, и на основе этого высокого вкуса они могут отказаться от материальных отношений. Но этот вкус не является высшим. И поэтому Прабхупада говорит, побыв какое-то время в этом состоянии освобождения, в брахмане, А не получив отношений, живое существо, оно же хочет отношений всегда, понимаете? Оно опять возвращается в материальный мир, потому что с Богом отношений нет, и поэтому приходится возвращаться к низшей форме отношений. Он говорит, они опять начинают заниматься там какой-то благотворительной деятельностью, помощью людям там, и так далее. Все это, ну, хорошая деятельность в гуне благости. Это они чувствуют, что какие-то есть отношения, кто-то им благодарен, это уже отношения, понимаете? Вот. Но это гуна благости, материальный мир. Вот. А бхакти означает уже духовный мир, это уже отношения прямые, ответ, взаимодействие, понимаете? В то время как с брахманом никакого взаимодействия нет. Вода просто капля слилась с океаном.
Я читал, что преданное служение начинается после мокши. А до мокши чем?
Преданное служение называется, начинается после мокши, а до мокши чем занимается. Мокша – это освобождение для тех, кто не знает. Я бы сказал так, есть четкое определение, что после мокши начинается настоящее преданное служение. А до той поры, до наступления освобождения, наше преданное служение – это такая, скажем, репетиция, обучение. То есть, потому что пока человек не освобожден от всех своих привязанностей, его преданное служение является пока неустойчивым. Он опять может отойти к материальной деятельности. В то время как после освобождения его преданное служение становится необратимым. Вот, и поэтому, да, Бхагавад-гита 18.54, там говорится, что бхакти начинается после освобождения. Брахма-бута, прасанатма, нашочати, наканшати, сама сарвешу-бутишу, мад-бхакти-млабхате-парам. То есть, когда живое существо достигает состояния брахма-буты, понимания отличия от тела, оно исполняется радости, теряет всякий интерес к материальному существованию, равно относится ко всем. И в этом состоянии, Кришна говорит, оно получает возможность преданно служить мне. То есть здесь четко сказано, что бхакти наступает после освобождения, после гьяны. То есть там стихи до этого, 51-53 стихи 18 главы, они описывают путь гьяны, как человек достигает освобождения через гьяну. И потом, когда достигает освобождения через гьяну, вот теперь начинается бхакти. То есть это классический ведический путь. Вайдика Марк называется. Отработал свою карму, отработал свою гьяну, стал на путь бхакти. Это классика жанра. Ведический путь, Вайдика Марк называется. Вот. Но есть Бхагавата Марк, божественный путь. Когда человеку просто дают шанс заниматься преданным служением, даже если он не является освобожденным. И в процессе преданного служения он постепенно изживает все эти тенденции. Поэтому Прабхупада в комментарии к этому 18.54 говорит, что вот, традиционно сначала человек достигает освобождения, потом начинает бхакти. Говорит, но если он начал процесс бхакти, это означает, что он уже достиг освобождения. То есть почему такое, кажется, противоречие, да, в комментарии? Потому что Кришна дает этот стих в контексте традиционного ведического пути, а Прабхупада в комментарии вклинивается с идеей Бхагавата Марга, божественного пути, которая означает, что если ты получил бхакти, это означает, что в принципе ты уже почти освобожден. Вот. Ну, потому что процесс освобождения идет, наступает значительно быстрее в процессе практики бхакти.
Харе Кришна, такой вопрос есть. Потенциально джива стремится к, например, к Мадхуре расе, к отношениям в духе супружеской любви, там где-то на Галоке. Здесь этот джива практикует преданное служение в обществе, может, в какой-то сампрадае, например, целью которой является там дасья раса, то есть служение в образе слуги, в качестве слуги. И он развивает, этот человек развивает в себе такой стиль отношений и поклоняется, ну, как благоговейно, как бы поклоняется. Он попадет ли этот джива в духовный мир как слуга, или он здесь, в материальном мире, будет направлен там, в другое сообщество, или в другую сампрадаю, или в этой жизни, или в следующей, чтобы развить Мадхурия, лилу супружескую, и уже, ну, то есть прогрессирует ли он здесь до своей потенциально самой высокой точки, либо там на Вайкунтху попадает, потом еще в какие-то места уже в духовном мире, и там меняет свою природу до потенциально самый высокий?
Ну, отвечает на этот вопрос Брихат Бхагаватамрита, которая описывает историю эволюции Гоп-Кумара, вторая часть Брихат Бхагаватамриты, и там описывается ситуация, как он в процессе своих многих жизней достиг Вайкунтхи. Вот. Он достиг Вайкунтхи, но при этом он поклонялся Кришне. И когда он увидел Вишну, он стал называть его Гупал. Гупал – это чисто вриндаванская форма, да, на Вайкунтхе нет Гупала. Вот. Но Гоп-Кумар знал, что Вишну и Гупал – это одна и та же личность в разных ипостасях. И он стал к нему там, о, Гупал, а жители Вайкунтхи его остановили, они говорят, что за фамильярность вообще, да? Это наш великий Господь Нараяна. Вот, то есть у тебя какое-то неправильное настроение. Вот, и тогда Гоп-Кумар вынужден был вернуться на землю, родиться во Вриндаване, и во Вриндаване он развил вот эти вот свои отношения, дружбу. Ну, не Мадхурия была у него, а дружба. Ну, принцип тот же самый, переход в другую расу, да? Вот, и он, когда развил вот эту вот уже свою сакхи-расу, дружеские отношения с Кришной во Вриндаване на земле, вот тогда он уже там на берегу Ямуны потерял сознание, как бы оставил тело, упал в Ямуну и очнулся уже в небесном Вриндаване в своей этой форме сарупа, то есть свой, ну, вечный друг с Кришной. Вот, то есть обычно все эти высшие расы, вот, начиная с сакхи, вацалья и мадхурия, да, дружба, родительские отношения и супружеские отношения, эти три расы, они реализуются во Вриндаване. Вот, и поэтому так или иначе, если человек там временно находится в какой-то своей не совсем родной сампрадае, вот, то это означает, что Кришна в форме времени, он его куда-нибудь переведет там, в следующую жизнь, или, может быть, в этой жизни даст какое-то общение, которое даст ему такой апгрейд, то есть повышение сознания до нужной расы. То есть, потому что мы же не сами все эти вещи делаем, мы сами-то как бы как слепые котята, да? Вот, но нас просто направляют, вот, Кришна же, это же он основоположник всех этих сампрадай, всех этих направлений. Вот, поэтому, если он видит, что мы сейчас пока не здесь, пока, вернее, еще не в своем назначении, ну, а кто из нас начинает с самого идеального? Да никто. Во что мы только не верили, чем мы только не занимались по этой материальной жизни, пока не вырыли на дорогу Кришне, правильно? Вот, и как это все произошло? Это мы думаем, вот счастливая случайность. Но это же Кришна, так сказать, на нас двигал, так сказать, по дороге жизни, в конце концов, пока вот мы не вышли на все эти вещи. И то же самое верно для всех людей. Вот, поэтому человек может начинать с того, что рядом, что доступно. Вот, а потом постепенно, так сказать, его это не удовлетворяет, и Кришна переводит его уже в другое место, где он получает дальнейшее повышение по расе. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари